Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона историк Кирилл Александров, и сегодня мы продолжаем наше путешествие по страницам русской истории в рамках нашего систематического курса отечественной истории.
Сегодня у нас 19-я лекция,
которая будет посвящена одному из наименее известных периодов русской истории в таком массовом общественном сознании второй половине XIII и началу XIV веков. Как правило, в школьном курсе после Александра Невского у нас сразу же говорят о Дмитрии Донском, о Куликовской битве. И вот этот огромный период, более чем столетний, который был преисполнен по-своему драматических событий и трагических поступков тех или иных исторических деятелей, выпадает и из нашей памяти, и из каких-то представлений о реальном течении русской истории. Попробуем восстановить этот пробел и в общих чертах поговорим о том, что же происходило на Руси после смерти Александра Ярославича, великого князя Владимирского. Напоминаю, что Александр Невский умер 14 ноября 1263 года, направляясь из Орды в стольный Владимир. И в городце Радилове на Волге и застигла его кончина. Мы с вами в наших предыдущих лекциях неоднократно говорили о том, каким тяжелым, каким даже мучительным для христианской совести этого незаурядного человека было его княжеское служение. Это служение, тем не менее, отражало реалии политической жизни, реалии геополитической ситуации, в которой оказались раздробленные русские княжества после Батыева нашествия. Трудно сказать, верил ли сам Александр Ярославич в то, что удастся переменить Орду, избавиться от нее в ближайшие время, если не годы, то десятилетия. Но, наверное, он был бы очень удивлен тем историческим обстоятельствам, если бы узнал о том, что татаро-монгольское иго окажется не просто вековым, а более чем 200-летним, и самым негативным образом повлияет и на общественное сознание, на общественные отношения в нашей стране, на особенности нашего общественного, политического и экономического, хозяйственного развития. Но, тем не менее, это было так. И Владимирский период, вторая половина 13-го, начало 14-го столетий, заканчивался для русских очень и очень горько, очень и очень тяжело. Вероятно, смысл и символ этой горечи был в том, что отношения между русскими князьями, между представителями разных княжеств, которые оказались вовлечены в борьбу за Владимирский ярлык, ярлык на Великое княжение, были очень далеки от идеала христианской любви и взаимной приязни. Трудно даже сказать, зачастую князья, кому относились хуже, к золотоордынским ханам или к своим собратьям, зачастую к собратьям в прямом смысле этого слова, к ближайшим родственникам, которые готовы были пойти на любые нередко меры для того, чтобы получить заветный ярлык на Владимирское княжение. И вот в этой связи мы должны поговорить о человеке, с именем которого историки, как правило, связывают начало процесса, в конце концов, положившего конец Владимирскому периоду и послужившего к созданию уже централизованного сильного русского государства. Когда мы говорим о возвышении Москвы, о тех приоритетах и преимуществах, которыми стало пользоваться Московское княжество уже в следующем 14-м столетии, чаще всего, опять-таки, со времен школьного курса у нас эти приоритеты и сами эти события связываются с именем внука Александра Ярославича Невского, с именем Ивана Даниловича Калиты. При этом фигура и личность его отца Даниила Александровича, или Даниила Московского, как его еще называют, она выпадает из поля зрения и теряется где-то в глубинах истории, в глубинах последних десятилетий 13-го столетия. Наверное, это не совсем справедливо, поэтому постараемся отдать должное этой незаурядной личности в русской истории, рубежа XIII и XIV веков. Само по себе возвышение Москвы, московского удельного княжества, не было уж чем-то сверхъестественным. Вероятно, на месте Москвы мог быть какой-то иной русский город, но в данном случае очень благоприятно сложились несколько условий, несколько обстоятельств. Правда, лидерство, претензии Москвы на общероссийское, общерусское лидерство ни в коем случае не были уж такими совсем безболезненными, не были беспроблемными. Москве пришлось утверждать свои амбиции в достаточно суровой борьбе со своими соседями, в первую очередь с Тверью. И эта борьба была преисполнена драматизма и, я бы даже сказал, событий, которые, некоторые из которых выглядят весьма сомнительными с точки зрения христианской морали и христианской политики, если о таковой вообще можно говорить. Я напомню уважаемым радиослушателям, что Москва возникла в XII веке как маленький городок на южной окраине Ростово-Суздальской земли, недалеко от границы с Чернигово-Северской землей и фактически в центре русского мира XII столетия. Вот это ее центральное положение в значительной степени определило и ее геополитические успехи в XIV веке, о чем мы еще будем говорить. Впервые Москва упоминалась в летописи около 1147 года, когда князь Ростово-Суздальской земли, известный нам Юрий Долгорукий, пригласил в Москву на свидание своего союзника, князя Святослава Ольговича Новгород-Северского, и устроил гостю, как пишет об этом летопись, обед силен, ну или пышный пир. Во второй половине XII века и в первой половине XIII столетия, в том числе во второй четверти XIII века, в годы Батыева нашествия и последующее десятилетие трудного хозяйственного возрождения после монгольского погрома 1237-38 годов, Москва не была стольным городом какого-то самостоятельного княжества. Однако после смерти Александра Ярославича Москва таковым становится и достается его младшему сыну Даниилу Александровичу, который становится родоначальником московского княжеского дома, родоначальником московской ветви Рюриковичей и фактически основателем вот того самого царствующего дома, власть которого будет сохраняться вплоть до конца XVI века. Когда мы говорим о причинах быстрого возвышения Москвы в XIV столетии, то чаще всего, конечно, историки имеют в виду в первую очередь ее географическое положение, центр русского мира, как об этом писал Сергей Германович Пушкарев. Находясь в центре тогдашнего русского мира, Москва была расположена на перекрестке трех важных дорог, которые проходили с запада на восток, от верхнего Поднепровья к Владимиру на Клязьме и далее в землю волжских болгар, а также с юго-запада на северо-восток, то есть с Киевского и Черниговского юга на Ростов Великий и, наконец, с северо-запада на юго-восток от земли Новгородской в землю Рязанскую, богатую и весьма преизобильную, снабжавшую господин Великий Новгород хлебом, медом и воском. Мы неоднократно уже говорили в наших предыдущих лекциях о том, что Новгород был сильно зависим от хлебного подвоза с юга. И вот это положение Москвы превращает ее в узел торговых путей, в своеобразный торговый перекресток, в центр хлебной торговли и соответствующие пошлины, которым эта торговля обкладывалась, давали московским князьям весьма существенные выгоды, материальные приобретения, и, в свою очередь, вот эти появившиеся материальные средства позволяли Москве удачно лавировать в отношениях с Золотой Ордой, делать ханам, их многочисленным женам и родственникам богатые дары, подарки. С одной стороны, тем самым создавать такой, я бы сказал, режим безопасности для своего населения, гарантий от монгольских, татаро-монгольских нашествий и карательных экспедиций, а с другой стороны, эта ситуация позволяла московским князьям прикупать окрестные села, деревни и расширять постепенно из-под воль свои владения. Особенно такую практику любил Иван Данилович Калита, о чем мы будем позднее говорить. Потом нужно отметить еще одну очень важную деталь, повлиявшую на возвышение Москвы. Это миграция, благоприятная миграция населения. Дело в том, что еще до монгольского нашествия, мы об этом тоже говорили, миграция с юга-запада на северо-восток была историческим фактом. И, как писал Василий Осипович Ключевский, в Москву, как в центральный водоем, со всех краев русской земли, угрожаемых внешними врагами, стекались народные силы. Из Смоленской земли, из Тверской, Рязанской и Нижегородской. Ну, а в свою очередь, вот перечисленные мною русские земли, Смоленская, Тверская, Рязанская, Нижегородская, они играли роль таких подушек безопасности, если выражаться современным языком, которые окружали Москву и делали ее военно-политическое положение более прочным, более стабильным, более безопасным. Московские князья не брезговали никакими средствами для того, чтобы расширить свои владения. Речь шла не только здесь о покупке, но и о захвате. Речь шла о том, что москвичи могли использовать давление на соседних удельных князей, вынуждая их отказываться от своих прав. И, кроме того, речь шла, конечно, и о применении различных льгот, налоговых в первую очередь.
Или податных, как тогда говорили.
И все это вместе помогало удерживать старое население и привлекать новых мигрантов. Ну и, наконец, если мы говорим уже о реалиях второй четверти XIV столетия, то после того, когда ярлык Владимирского княжения прочно закрепился за Москвой, служба московским князьям стала обещать гораздо больше выгод и больше почета, чем служба кому-то иному. В Москву тянулись не только соседи, но и представители южно-русских окраин, Киевской, Волынской, Черниговской областей. И так в XIV веке складывался и формировался достаточно плотный, прочный слой московского служилого боярства, бывшего надежной опорой государя великого князя Владимирского и Московского. Собственно говоря, переезд митрополичий из Киева в Москву и перенос церковной столицы из Киева в Москву тоже, в общем, на самом деле был следствием хитроумной политики московских князей, о чем мы позднее будем говорить. И Москва тем самым уже при Иване Калите становится не только политической, но и церковной столицей всея Руси. Как писал Василий Осипович Ключевский, поддержка русских митрополитов и всей церковной иерархии, может быть, всего более помогли московскому князю укрепить за собой национальное и нравственное значение в Северной Руси. Ну и, наконец, вот своеобразным венцом этого процесса стала грандиозная битва и победа на Куликовом поле в сентябре 1380 года, которая служила очень важным национально образующим фактором. Правда, все-таки, наверное, она имела больше моральное значение, чем военно-политическое, но и морального этого значения хватило с избытком для того, чтобы поднять авторитет Москвы на недосягаемую высоту, о чем тоже позднее мы поговорим. Таким образом, мы видим, что процесс возвышения Москвы растягивается на достаточно большой период с конца 13-го столетия и фактически до последней четверти XIV века. Вот каковы были этапы этого процесса, какие сложности преодолевали московские князья, добиваясь, скажем так, режима наибольшего благоприятствования и режима наибольшего политического влияния для своего княжества. Об этом нам и предстоит поговорить.
На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
Итак, у Александра Ярославовича Невского было 4 сына – Василий, Дмитрий, Андрей и Даниил. Они очень часто упоминаются в летописных материалах, в актовых материалах. О судьбе старшего сына Александра Невского, Василия, который был вынужден вступить в конфликт со своим отцом из-за драматических событий в Новгороде, мы с вами говорили в наших предшествующих лекциях. Но вот на какую деталь мне бы хотелось обратить внимание наших радиослушателей. Только дата рождения Даниила Александровича, который будет представлять для нас наибольший интерес, упоминается в летописных материалах. Почему не отмечены в летописи рождение трех старших братьев Даниила, мы не знаем. Возможно, это остается такой своеобразной загадкой. Может быть, отчасти это связано с тем, что после нашествия Батыя составление или писание летописей на какой-то момент прекратилось, именно на эти годы и падают рождения сыновей у Александра Ярославовича, первых трех. Рождение четвертого сына Александра Невского, Даниила Александровича, зафиксировано в одной из самых древних русских летописей, которую называют Лаврентьевской. Даниил родился между 1 марта 1261 года и 28 февраля 1262 года. Как на это обращает внимание доктор исторических наук, главный научный сотрудник Российской академии наук Владимир Андреевич Кучкин, посвятивший не одно исследование жизни московского князя Даниила Александровича и бывший и являющийся главным научным сотрудником Института российской истории Российской академии наук. Хотя в распространенной исторической литературе чаще всего год рождения Даниила указывается как 1261. Есть еще версия о том, что Даниил был назван так в честь святого Даниила Столпника, память которого совершается 11 декабря, и, следовательно, Даниил мог родиться в ноябре-декабре. Тем не менее, чаще всего упоминается дата его рождения как 1261 год. Если же принять во внимание исследования доктора Владимира Андреевича Кучкина, то эта дата может быть смещена и на начало 1262 года. Итак, Даниилу исполнилось 2 года или приближалось его 2-летие, когда на пути из Орды 14 ноября 1263 года умер его отец, великий князь Владимирский Александр Невский. Уже в летописях 80-х-90-х годов XIII века, то есть последних десятилетий трагического для судеб русского народа 13-го столетия, Даниил упоминается как московский князь. Поэтому мы можем предположить, что Москва была именно ему завещана, выделена из состава общей территории Великого княжества Владимирского по завещанию отца. Конечно, в силу своего малолетства, младенчества и отрочества, я бы сказал, Даниил не мог осуществлять княжеские полномочия. Он не мог, естественно, быть полновластным князем до своего совершеннолетия, и поэтому управлял московским удельным княжеством кто-то из его родственников. Вопрос о том, кто это был, долгое время подлежал дискуссии в исторической науке. И только благодаря исследованиям Тверской грамоты 1408 года мы узнали о том, что Тверской князь Ярослав Ярославич, брат Александра Невского и, соответственно, дядя Даниила Александровича, управлял в течение 7 лет, предназначенной Даниилу, Москвой через своих тиунов и воспитывал Даниила с 1264 по 1271 год. Надо сказать, что время которая выпала Даниилу Александровичу для своего княжеского служения, и отношения среди его ближайших родственников не отличались миролюбием или спокойствием. Оба старших брата Даниила, Дмитрий Переяславский, наследовавший от отца Александра Невского Переяславское княжество, и Андрей Александрович, которому Александр Невский завещал стоявший на левом Волжском берегу городец, там, где он и умер, они боролись друг с другом за Владимирское великое княжение и за право княжить в Новгороде. Причем это междоусобие ближайших родственников, да, сыновей, старших сыновей Александра Невского была, конечно, очень и очень драматичной. Поэтому Даниил Александрович, несмотря на свой юный возраст, неизбежно должен был быть вовлечен в эту борьбу. Мы полагаем, что Даниил, вероятно, проявил себя совершеннолетним и дееспособным уже юношей по достижении 14 лет. То есть, таким образом, можно предположить, что Даниил стал самостоятельно княжить в Московском княжестве в начале 70-х годов 13-го столетия. Здесь называются разные даты, от 1272 до 1275 года. Однако в письменных источниках имя Даниила Александровича как независимого московского князя появляется гораздо позже, в 1282 году. И уже с 80-х годов 13-го столетия Даниил довольно решительно проявляет себя как самостоятельный и умный политик. Так, в 1282 году Даниил объединяет свои войска вместе с войсками тверского князя Святослава Ярославича и с войсками своего брата Андрея, которые противостоят войскам его брата Дмитрия как раз в результате вот острого конфликта по вопросу о судьбе Владимирского престола. Однако, видимо, Даниил Александрович отличался действительно миролюбивым характером, а может быть, междоусобие княжеское было ему сама по себе противно, и несмотря на всеобщее вооружение и вот готовность разразиться очередной междоусобной брани, от которой бы, конечно, в выигрыше оказалась только Орда или Литва, при первой встрече у града Дмитрова обе стороны, и сторона Дмитрия, и союзные войска Святослава, Андрея и Даниила, отказались от вооруженного противостояния, заключили мир и удалось избежать кровопролития. Может быть, Дмитрий оценил такт своего родственника, так как в ближайшие годы, в 1283 году, когда Дмитрий все-таки стал великим князем Владимирским, Даниил Александрович действует уже на его стороне. Весьма любопытно может представляться тот факт, что московский удельный князь Даниил Александрович поддерживал достаточно тесные союзные отношения с Тверью, хотя именно тверетяне в последующие десятилетия будут выступать главными соперниками и конкурентами Москвы. Так, в 1285 году, когда литовцы напали на тверские земли в районе города Зубцова, москвичи прислали свою вооруженную подмогу тверетянам, и те соединенными силами, используя также ополчение из Зубцова, Ржева и Волока, отбили нашествие литовцев, нанесли им достаточно серьезное поражение. Совместные действия тверичей и москвичей ясно указывают на сохранявшийся союз между Даниилом Московским и Тверским княжеством. Вот. Кроме того, Дмитрий и Даниил Александрович, как я уже подчеркнул, также координировали свои действия, и, видимо, между ними произошло примирение, основой для которого послужило вот это мирное урегулирование конфликта, упоминавшееся мною у Дмитрова. Однако впоследствии, наверное, с конца 80-х, с начала 90-х годов, отношения между Даниилом Александровичем и Тверью охладевают, и в последующее время они то
принимают прежний союзный характер, то подвергаются какой-то коррозии. И вот здесь мы уже видим, что как раз именно на рубеже 13 и 14 веков наступает период московско-тверского противостояния, который примет обостренные формы уже в следующем 14 столетии. Напротив, в отличие от Твери, отношения Даниила Александровича со своим братом Дмитрием Александровичем становились все более и более прочными, все более и более теплыми. Это проявилось достаточно отчетливо во время трагических событий 1293 года, когда татары вторглись на Русь, и в результате этого вторжения и Владимир, и Москва подверглись опустошительному нашествию. Это было второе взятие Москвы монголо-татарами. Первое, как я говорил, имело место во время нашествия Батыя. И здесь как раз очевидно, что Даниил был союзником Дмитрия, который был наказан по проискам своего брата Андрея Золотой Ордой. В принципе, в конце 90-х годов возникла реальная перспектива создания Московско-Переяславско-Тверского союза. Но если бы этот союз в полной мере стал бы реальностью геополитической, военно-политической, то, наверное, бы очень многие события истории 14-го столетия повернулись бы иначе. Однако этот союз не сложился во многом благодаря тому, что отношения между Москвой и Тверью все-таки носили конкурентный характер, и с каждым годом это проявлялось все острее и острее. Последние годы жизни Даниила Александровича не были преисполнены мира и покоя. Около 1300 года закончился период двоевластия в Золотой Орде, который был порожден непримиримой борьбой между разными претендентами на ханство. И в результате изменилась и ситуация на Руси. В 1300 году в Дмитриеве состоялся съезд русских князей. Участники этого съезда фактически признали первенствующую роль великого князя Андрея Александровича, великого князя Владимирского и брата Даниила. Коалиция князей, которая противостояла Андрею, раскололась, Тверь вышла из этой коалиции, и в результате московского князя Даниила, который лишился и поддержки Твери, и возможных каких-то потенциальных союзников в Золотой Орде, стал поддерживать только один переяславский князь. Даниил признает формально первенство Андрея, но продолжает до конца своих дней достаточно активно бороться за усиление влияния Москвы. Так, в частности, осенью 1300 года Даниил вторгается в Рязанское княжество и подходит к его столице, городу Переяславлю-Рязанскому. Это современная Рязань, потому что та Рязань, которую сжег зимой 1237-38 года Батый, лежала гораздо ниже по реке Оке. Даниил одерживает убедительную победу над рязанцами, и рязанский князь Константин Романович был захвачен в плен и привезен в Москву. Обычно именно вот с этой военной акцией Даниила Александровича некоторые историки связывают присоединение к Москве в 1300 году Коломны. Так это или нет, однозначно сказать сложно, потому что, ну, всяко бесспорен тот факт исторический, что уже в следующее княжение при сыне Даниила Юрия Данииловича Коломна была московской. Присоединение Коломны было знаковым, потому что это означало как раз то, что Москва переходит в наступление на своих соседей с целью, в общем-то, их подчинения, и с этого момента встает на путь вот такого, я бы сказал, военного собирательства разрозненных русских территорий. Успех под в Рязанском княжестве, под Переяславлем Рязанским, придал смелости Даниилу Александровичу. Его бывший союзник, князь Иван Дмитриевич Переяславский, перед смертью благословил на свое место Даниила Московского. И таким образом и Переяславское княжество в исполнение воли
завещательного распоряжения Переяславского князя могло войти в состав Москвы. Однако завещание Ивана Дмитриевича нарушало серьезно права великого князя Владимирского, место которого занимал Андрей Александрович, старший брат Даниила, и именно из-за Переяславского княжества между Даниилом и Андреем начинает назревать новый конфликт. Андрей уезжает осенью 1302 года в Орду для того, чтобы добиться такого, я бы сказал, Верховного суда, Третейского суда в своем споре с братом Даниилом. Но пока Андрей отсутствовал во Владимире, Даниил действует достаточно быстро. Зимой 1302 года, 1302-1303 года, он собирает съезд в Переяславле, и этот съезд князей Переяславского княжества, а также других влиятельных представителей русской элиты рубежа 13 и 14 веков, он фактически принимает решение о переходе Переяславского княжества под власть князей из Московской династии. Это иногда называют как раз присоединением Переяславского княжества к Москве. А владение Переяславским столом был очень большим успехом политики Даниила Московского, но, к сожалению, успехом последним. 5 марта 1303 года московский князь Даниил Александрович умирает. О месте его захоронения существовали разные версии. Одни полагали, что он был похоронен в церкви святого Михаила в Москве или вот Архангельский собор в Московском Кремле. Другая о том, что Даниил был похоронен на братском кладбище Данилова монастыря. Но Москва, как место смерти основателя московской княжеской ветви Рюриковича, основателя московского дома царствующего, не подлежит сомнению. Надо сказать, что все потомки Даниила Александровича, в первую очередь его дети, позднее внуки, они, в общем-то, продолжали ту политику, основные контуры, которые были намечены еще в 80-е и 90-е годы 13-го столетия. Вопрос только заключался в том, как скоро или как быстро Москва добьется бесспорного лидерства среди своих соседей. К сожалению, о личной или семейной жизни Даниила Московского мы очень мало что знаем. Не подлежит сомнению только факт основания московского Данилова монастыря. При этом даже даты основания монастыря разнятся. Как правило, их называют примерно конец 13-го, начало 14-го столетия. Называются даты 1272, 1282 и 1303 год. И вопрос о том, когда же точно был основан Даниилом Александровичем знаменитый Даниилов монастырь, видимо, долго еще будет представлять собой предмет для полемики. Хотя уже упоминавшийся мною специалист по эпохе Даниила Александровича, доктор исторических наук Владимир Андреевич Кучкин, полагает, что монастырь был основан примерно в 1298-1299 году. Так закончилась эпоха князя московского Даниила Александровича, незаурядной по своему фигуре в русской истории второй половины 13-го столетия, который наметил основные контуры той самой внешней политической деятельности, которая уже в полной мере будет связана с именем его потомков и даст Москве такой ощутимый успех, внешнеполитический успех в 14-м столетии. На этом мне бы хотелось на сегодня закончить свое повествование, попрощаться с вами и напомнить, что у микрофона с рассказом о событиях русской истории второй половины 13-го столетия был историк Кирилл Михайлович Александров. Благодарю вас за внимание, спасибо, всего вам доброго.